Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Пора пойти дальше технических переговоров, политика новых властей Сербии в Косово и как руководство ГУЛАГа обмануло вице-президента США. Завершение рассказа. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник в Совете Безопасности ООН снова обсуждалась ситуация в Косове. И впервые перед Советом выступил новый премьер-министр Сербии Ивица Тачич. Его выступление привлекло внимание, прежде всего потому, что из него аналитики попытались угадать, какой будет политика нового правительства по отношению к Косово. Впрочем, международные агентства в сообщениях из ООН сделали акцент на том, что косовские и сербские премьеры в здании Объединенных Наций лишь продемонстрировали, насколько расходятся позиции Белграда и Приштины. О новых веяниях в Белграде Ая Куги.
Глава правительства Сербии утверждает, что его первое выступление в Совете Безопасности ООН было очень успешным, и его, якобы, поняли даже представители тех государств, которые уже признали независимость Косово от Сербии. Выступая по государственному телевидению, Дачич заявил, что пришло время вести с Косово диалог не только по практическим, так называемым техническим вопросам, как это было до сих пор, но и по вопросам политическим. На эту тему мы беседуем с белградским аналитиком Душаном Яничем.
То, что представил Совету Безопасности Ивица Дачич, является максимумом. Максимум означает, что Белград готов выполнить все договоренности, достигнутые в ходе технического диалога, и этот диалог продолжить. Что касается другой части, которую упоминает премьер-министр, то есть призыв к открытию политического диалога для, как он выразился, окончательного разрешения косовской проблемы, именно это может и вызвать проблемы. Важный вопрос. Сумеет ли Дачич отказаться от ошибочного убеждения Слободана Милошевича, что проблему Косово можно разрешить раз и навсегда. Но если внимательно прислушаться, главный правящий теперь в стране сербской прогрессивной партии и к президенту Томиславу Николичу, то можно сделать вывод, они поняли, что проблемой Косово нужно управлять и так постепенно решать ее. Но когда я услышал, что Дачич требует справедливого и окончательного решения, немного испугался. Однако, хотя Дачич играет в отношениях с Косовом очень важную роль, коалиционное соглашение такого не предусматривает. Это может быть личной инициативой премьер-министра, которая не будет содержаться в повестке дня политических переговоров.
За политические переговоры.
Правда, правящая теперь Сербии коалиция очень разнородна. В ней бывшие ультранационалисты во главе с президентом Томиславом Николичем, принадлежащие к сербской прогрессивной партии. В ней реформированные социалисты из бывшей партии Слободана Милошевича во главе с премьер-министром Ивицей Дачичем. В кабинете министров важную роль играют также когда-то в прошлом независимые экономисты из партии Г-17, теперь состоящие в Союзе Объединенные регионы Сербии. У них есть коалиционное соглашение, определяющее отношение к Косову, но на практике пока ничего не ясно. Из ваших слов получается, что вы, как ни странно, положительных перемен ожидаете именно от бывших националистов, от президента Николича.
Я действительно ожидаю перемен от прогрессивной партии. Если президент Николич наберется храбрости и ответственности государственного деятеля, инициируя политический диалог по Косову отдельно от технического диалога, он должен ясно разделить темы. Например, темой политического диалога должно быть положение сербской общины в Косове. А главной новой темой должно быть будущее экономическое сотрудничество. Вопрос долгов, то есть на самом деле подготовка Сербии и Косово для нормализации регионального сотрудничества. Если они пойдут по этому пути, то шансы есть. Белграду необходимо серьезно изменить политику. Ему нужна политика намного мудрее той, которая была во вторник представлена в ООН.
Порой неверные толкования сербской политики относительно Косово вызывает и тот факт, что тяжело определить, где завершается государственная политика и где начинаются личные инициативы политиков. В последнее время большое внимание сербского общества привлекли заявления нового директора канцелярии правительства по вступлению Сербии в Европейский Союз Милана Пајевича. Он сообщил, что Сербия уже потеряла миллионы евро из-за отказа принимать участие в международных региональных конференциях, на которых присутствовали представители Приштины. И поэтому делегации страны не должны будут больше сами себя исключать из таких форумов. Зимой этого года в ходе технического диалога была достигнута договоренность, что официальная Приштина на таких форумах будет представлена табличкой с надписью «Косово» со звездочкой, и в сноске будет содержаться текст. Эта надпись не предопределяет статус Косово, соответствует резолюции 1244 Совета Безопасности ООН и мнению Международного суда о Косовской декларации о независимости. Однако это решение с табличкой так и не прижилось. Каждая из сторон ее толковали по-своему. Милан Паевич.
Наши важнейшие интересы в очень динамичном региональном сотрудничестве. Самоисключение из текущих процессов является пагубным для интересов Сербии. В интересах Сербии присутствовать на каждом заседании, ведь на этих заседаниях что-то решается, и Сербия в этом должна быть активной участницей, защищая свои интересы. И неважно, идет ли речь о деньгах на новые проекты или достигается договоренность о будущих общих инициативах в регионе, в любом случае, самоисключение является ошибкой. Именно по причине самоисключения в 90-х годах и позже интересы Сербии не были защищены должным образом. Это добровольное самоисключение должно быть прекращено, и Сербия должна взять на себя логичную роль главного регионального участника, влияя на создание и руководство теми процессами, которые в интересах всего региона и в интересах Сербии в самых различных областях. Прежде всего, это сотрудничество в торговле промышленными товарами, в котором Сербия и так имеет профицит, а профицит она имеет лишь в торговле с Черногорией, с Боснией и Герцеговиной. Это нужно и дальше развивать.
Вопрос к специалисту по Косову Душану Яничу. Это новые веяния новых властей?
Должен сказать, что предыдущее правительство действительно серьезно ошиблось, когда в 2008 году приняло решение бойкотировать все подобные встречи. Неважно даже, как Косово было на них представлено. Покидать эти собрания, отказаться от защиты собственной позиции. Ведь то, что вы с кем-то будете сидеть в одном зале и вести полемику, не означает автоматического придания легитимности отделившейся территории. Но бегство от аргументированной дискуссии, от активного участия в двусторонних отношениях лишь помогает другой стороне. На мой взгляд, неплохо было бы исправить эту ошибку. Хорошо было бы как по отношению к Косову, так и по отношению к Европейскому Союзу отменить эту блокаду. Это хорошо и для Белграда, который получит возможность действовать активнее.
Любопытно, что еще совсем недавно, во время предвыборной кампании в Сербии, тогдашняя оппозиция жестко критиковала власти за то, что они якобы продали Косово. А теперь эти политики, придя к власти, действуют, кажется, намного уступчивее. Как к этому относятся национально ориентированные сербы? Вот что для нашего радио заявил профессор Белградского университета, историк Слободан Антонич.
Да, помислим, да, все это опять дешево.
Да, мне кажется, что снова происходит то, что мы уже неоднократно наблюдали. Оппозиция обвиняет власти в разных грехах, но когда она занимает место власти, то повторяет ошибки предыдущих правительств и даже идет намного дальше в этих ошибках. Но пока еще нельзя делать серьезные выводы, ведь это лишь идеи политиков из очень разнородных в идеологическом смысле новых структур власти, а не их конкретные действия. Я надеюсь, что этих конкретных действий не будет. Если речь идет о международных конференциях, то, на мой взгляд, абсолютно неприемлемо, чтобы Сербия принимала в них участие, несмотря на финансовые выгоды, в смысле иностранной помощи, если на них часть ее территории представлена как независимое государство. Государственный верх уже заговорил о каких-то нужных, болезненных компромиссах, но я все же надеюсь, что наша общественность в состоянии предупредить такое направление государственной политики.
Душан Янич, однако, уверен, что общественность Сербии очень хорошо знает реальное состояние дел в Косове.
Я убежден, что общественность в этом намного опережает политиков. По-моему, открыто сказать гражданам Сербии, какова реальность в Косове, это никакой не риск. Сказать, что у Сербии нет никакого военно-политического влияния, нападения на Косово, что Сербия ослабила свои связи с сербами в Косове, что сербы там за последние 15-20 лет все потеряли, не проблема. А что проблема? Быть храбрым и поменять сторону. Нельзя поменять политику и сохранить прежних союзников. Главный вопрос, имеет ли правящая коалиция потенциал для этого? Поменять нынешних союзников и сегодняшних врагов, и их слишком много по вопросу Косово, превратить в друзей. Я не верю, что есть скорое окончательное решение по Косову. Не верю, что это может случиться во время мандата Николича и Датича. Но у них есть шансы создать основы для этого.
Мы беседовали с сербским экспертом по Косово Душаном Яничем.
О возможной новой политике Белграда по отношению к Приштине рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В мае 1944 года на Колыме принимали знатного иностранца, вице-президента США Генри Уоллеса. Высокий гость так и не понял, судя по всему, что ему показали. Потемкинские деревни. Владимир Абаринов и Вадим Берштейн продолжают рассказ об этом визите.
Генри Уоллес ездил по улицам Магадана, заходил в магазины, посетил школу, и ему все ужасно нравилось. Каниф Хакимов, который был тогда учеником как раз той магаданской школы, которую посетил Уоллес, хорошо запомнил это событие. Его семья приехала на Колыму вслед за репрессированным отцом. Он вырос, стал журналистом и в 2005 году опубликовал свои воспоминания в газете «Труд».
Ажиотаж в городе стоял необыкновенный. Самым потрясающим было то, что витрины магазинов в одночасье наполнились продуктами советского производства. Откуда они взялись, одному Богу известно. И еще деталь. Офицеры магаданского гарнизона вдруг стали расхаживать в парадных кителях, фуражках и хромовых сапогах. О том, что американец посетит нашу школу, мы, конечно же, знали. Когда мистер Уоллес в сопровождении комиссара госбезопасности третьего ранга генерал-лейтенанта Никишова и управляющего трестом Колымснаб генерал-майора Корсакова появился в школе, ему навстречу, как бы нечаянно, попался наш физик Константин Николаевич, блестяще знавший английский. Когда американец через переводчика спросил его о чем-то, тот ответил на его родном языке, добавив, что также владеет французским и что в школе многие знают по 2-3 иностранных языка. Тут, словно рояль в кустах, возник преподаватель немецкого языка, с которым гость также свободно поговорил на английском. Если бы знал он, что его собеседник, профессор полиглот из Ленинграда, осужденный в 1937 году, жил здесь без права выезда. Потом гостя попотчевали в школьной столовой, где он смог продегустировать великолепные ученические ланчи. Подавала блюдо обворожительная официантка Ася. Сопровождавшие Уоллес американские летчики угощали ее сигаретами «Домино» и «Кэмэл». Тут она и выдала себя с головой, машинально заткнув вторую сигарету за ухо про запас, как делают зэки. Потом все направились в соседний со школой магазин, где в этот день была свободная торговля. Сэр Генри заглянул в галантерейный отдел, которого здесь раньше не было вообще, купил флакон духов. В это время обалдевшие от нежданного счастья магаданцы сметали с прилавков бескарточные товары.
Мелкие детали на каждом шагу выдавали обман. Еще один инцидент такого рода произошел на свиноферме. Уоллес, как специалист-аграрий, интересовался прежде всего сельским хозяйством. Вадим, расскажите об этом посещении.
Этот инцидент известен с двух сторон. Из описания самого Уоллеса в его книге о поездке и из описания Эленоры Липпер. Действительно, Уоллес, как ученый-аграрий, был поражен, увидев свиноферму за полярным кругом, где, как он написал в книге, успешно скрещивают йоркширскую породу свиней с украинской и сибирской породами. Однако из-за сурового климата потомство свиней вынуждено проводить большую часть жизни в невероятно чистых свинарниках. Элеонор Липпер в своей книге пояснила вообще, что происходило по приезде Уоллеса на эту свиноферму. Она писала, что Уоллес не заметил, что смутил хорошо одетых свинарок своими профессиональными вопросами о свиньях. В действительности это были не свинарки, а хорошенькие девушки, работавшие в конторах лагерной администрации, которым поручили роль свинарок. Это, так сказать, типичная организация потемкинских деревень.
Швейцарка Эленора Липпер, на которую сослался Вадим Берштейн, 11 лет провела в колымских лагерях и написала об этом книгу. Мы еще скажем о ней несколько слов. Заключительной частью визита стало посещение золотого прииска и беседа с рабочими. Вадим, по поводу этой беседы Никишов специально запрашивал указаний Москвы. Какие указания он получил и как была организована эта встреча?
Коглидзе получил указания об этой и прочих встречах с самого верха, от Молотова. Похоже, что этот вопрос обсуждался на Политбюро. Молотов приказал Коглидзе: против публичных выступлений Олеса в пунктах, где он пожелает, с нашей стороны возражений никаких нет. Надо принять меры к тому, чтобы обеспечить соответствующий состав слушателей и чтобы выступление Олеса прошло надлежащим образом. Некое, собственно, представление о том, как это происходило, дают фотографии. Две фотографии, которые Олес включил в свою книжку. На этих фотографиях он пожимает руку некоторым из небольшой толпы крупных, дородных, пышущим здоровьем мужчин. Они совсем не похожи на тощих заключенных, которые, собственно, работали на этих приисках. Томас Гови объяснил в своих мемуарах, что, собственно, происходило. Конечно, это были комсомольцы, которые быстро соорганизовали, изображаясь, шахтеров. Им выдали хорошую одежду и резиновые сапоги, а начальство даже одолжило свои золотые наручные часы. После отъезда Олеса одежду, сапоги и часы у комсомольцев отобрали.
Сергей Коглидзе – уполномоченный МГБ по Дальнему Востоку. Томас Сговио – американский коммунист, депортированный из США в Советский Союз и приговоренный к 5 годам лагерей как социально опасный элемент. Отдельно надо рассказать о культурной программе, концерте, на котором присутствовали американские гости. В книге «Миссия в Советскую Азию», которую Олес написал о своей поездке, он отозвался об этом концерте с восторгом. Вадим, откуда в Магадане столько выдающихся артистов?
Действительно, там была некая труппа, некий ансамбль, эвакуированный из Полтавы. Во дворце культуры Магадана был и театр с выдающимся режиссером Леонидом Варпаховским, в прошлом секретарем театра Мельхода, и балериной Большого театра Ниной Гамильтон, и замечательными певцами, оркестром с профессиональными музыкантами. Что Никишов, естественно, утаил от американцев, это то, что все эти люди были заключенными, ежеминутно зависевшими от настроения Гридасова и ее мужа. Гридасова считала себя меценаткой и знатоком искусства. Ну, об ее уровне упоминает жена Варпаховского, Ида, в то время бывшая певица заключенная в этом театре. Ида Варпаховская писала, что Гридасова как-то прислала Варпаховскому распоряжение, в котором она приказала включить в программу концерта куплеты «Дриадота», в кавычках. То есть Гридасова имела в виду арию «Терадора» из оперы «Бизе Кармен». Никишов тоже считался ценителем произведений искусств. Варпаховского упоминает в своих мемуарах, как Никишов пришел в ярость, увидев портрет Сталина, написанный художником заключенным Василием Шухаевым. Он закричал: «Кто посмел изобразить Иосифа Виссарионовича с грязным воротничком?» На что Шухаев ответил: «Это не грязь, это тень. Тут боковой свет». Никишов взревел: «Какая еще такая тень?» И отправил Шухаева в карцер. Ну, остается добавить, что Шухаев, известный портретист, был арестован в 1937 году вместе с женой, которая была художницей-модельером, после того, как они 15 лет жили в Париже и очень успешно работали. И об уровне шухаевских работ говорит тот факт, что несколько лет назад два его портрета были проданы на аукционах в Лондоне за почти 2 миллиона долларов каждый. Совершенно необходимо упомянуть, что перед концертом американцам показали еще и выставку достижений и произведений, созданных в Дальстрое. На этой выставке Олесу очень понравились два вышитых пейзажа. Это были вольные копии картин Левитана. Никишов и Коглидзе тут же сняли вышивки со стены и подарили Олесу. Причем Никишов намекнул, что вышивки выполнила его жена Гридасова. В действительности же это были работы заключенных женщин из рукодельного цеха, возглавлявшейся женой Шухаевой Верой. Цех принадлежал к магаданскому лагерю, которым командовал Гридасова. Ну, а вот рассуждение одураченного Олеса о вышивках в его книге просто неудобно читать. Он пишет: пейзажи были выполнены группой местных женщин, которые постоянно собираются суровой зимой учиться вышиванию, виду искусства, в котором русские крестьянки весьма преуспели. Ну, не знаю, что он чувствовал после того, как встретился с Липпером и узнал, кто, собственно, были эти так называемые местные женщины.
Книга Генри Уоллеса навлекла на себя резкую критику в США. А уже спустя несколько лет появились свидетельства иностранных узников Колымы. Они рассказали об изнанке визита Уоллеса. Вадим.
Как я упомянул, после выхода книги Элеонора Липпер, которая называлась «10 лет в советских лагерях», с описанием приезда американцев в Магадан и скандалов в прессе, к чести Уоллеса, нужно сказать, что он признал, что он ошибался, но вот его спутники придерживались совершенно иного мнения. Специалист по Китаю и Монголии Латимор до самой смерти в 1989 году, вопреки фактам, заявлял, что Никишов не мог быть тираном. А Джон Хазард, который в поездке представлял американскую администрацию Ленд-Лиза и был переводчиком, пошел еще дальше. В 1987 году, более 40 лет после поездки, он написал, что вроде бы видел лагерные вышки и слышал разговоры русских, сопровождавших группу, о лагерях. Ну так вот, если это было так, то совершенно непонятно, почему он не рассказал об этих фактах Уоллеса в 44-м году, а якобы вспомнил 40 лет спустя. Ну, вообще-то говоря, надо иметь в виду, что оба Латимора и Хазард придерживались весьма просоветских взглядов, и их поздним словам, увиденным в 44-м году, трудно доверять.
Стоит добавить, что Оуэн Латимор подозревался в шпионаже в пользу Советского Союза. Эти подозрения положили конец его чиновничьей и академической карьере в Америке. Из-за этого он на 12 лет покинул США и перебрался в Англию. За время отсутствия Уоллеса Рузвельт действительно подобрал себе другого напарника на выборах. Новым вице-президентом стал сенатор Гарри Труман. После смерти Рузвельта Труман занял пост президента, и Уоллес критиковал его за антисоветский курс и отход от политики предшественника. На президентских выборах 1948 года Уоллес избирался в качестве кандидата третьей прогрессивной партии. Но после того, как его поддержала Коммунистическая партия США, его шансы упали. Он набрал 2% голосов избирателей и ни одного выборщика. В 1952 году Уоллес написал книгу «Почему я ошибался», в которой признал неверными свои просоветские взгляды и заявил, что прозрел только после того, как прочел воспоминания бывших заключенных. А в июне 2004 года на Колыму приезжал его внук Дэвид Даглас Уоллес. «Мне понравился и город, и люди, которых я встретил здесь», — сказал он журналистам. «То, как они преодолевают трудности своего прошлого. Люди, с которыми я познакомился в Магадане, очень добры и гостеприимны».
О визите вице-президента США Генри Уоллеса на Колыму в мае 44 года рассказывали Владимир Абаринов и Вадим Перштейн. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Прокуратура проводит проверку действий чиновников в связи с новым наводнением в Краснодарском крае в поселке Новомихайловский. Жертвами наводнения стали 4 человека. Суд в Ульяновске планирует в четверг вынести решение по жалобе координатора Левого фронта Сергея Удальцова на обвинительный приговор по делу об избиении местной активистки прокремлевского движения Анны Поздняковой. Мировой участок Хамовнического суда Москвы сегодня оштрафовал на 500 рублей Татьяну Романову, участницу акции в поддержку девушек из панк-группы «Pussy Riot». Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Дмитрий Гудковы, а также Илья Пономарев сегодня на пресс-конференции в Москве объявили о намерении создать правозащитное движение «Антигулаг». В Ломоносовском районе Ленинградской области сегодня в результате крушения легкомоторного самолета Ан-2 погибли два находившихся в нем человека, пилот и пассажир. Беларуси окружная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в депутаты парламента лидеру движения «За свободу» экс-кандидату в президенты Александру Миленкевичу. Сирийская военная авиация сегодня продолжала бомбардировку занятых повстанцами районов города Алеппо. Отдельные столкновения отмечены в городе Дераа на юге страны, а также в провинциях Идлиб и Хомс. Канцлер Германии Ангела Меркель второй год подряд возглавляет список самых влиятельных женщин мира, составленный журналом Forbes. На втором месте госсекретарь США Хиллари Клинтон, на третьем президент Бразилии Дилма Русеф.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Россия вступила во Всемирную торговую организацию. Мировой спад и засуха почти остановят экономический рост в России. Может ли дешевый газ потеснить уголь в мировой электроэнергетике? Инфляция в России вновь напомнила о структурных реформах в экономике. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Россия в среду, 22 августа, официально стала 156-м участником Всемирной торговой организации, вступил в силу протокол о присоединении страны к ВТО. Это открывает рынки других стран российским компаниям, а российский рынок – зарубежным. Целый ряд секторов российской промышленности представлен не просто крупными компаниями, но одними из крупнейших в мире. И речь идет не только о нефтегазовых, бизнес которых вступление России в ВТО никак не меняет, но и, например, компаниях цветной металлургии или производителях минеральных удобрений. Как и раньше, основную свою прибыль они будут зарабатывать на зарубежных рынках, открывающихся для них теперь еще больше за счет снижения импортных пошлин. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
По большому счету, если мы будем говорить об отрасли минеральных удобрений, то, к сожалению, российские компании, как Уралкаль и Акрон, для них российский рынок не является основным. Например, если мы возьмем Уралкаль, то доля продаж на российский отечественный рынок была где-то порядка 15-16% выручки в прошлом году. В принципе, это такая же пропорция для Акрона. Цены на российском рынке, они традиционно ниже, по крайней мере, на калий, чем те цены, по которым, например, Уралкаль поставляет свою продукцию за рубеж. Поэтому вступлением России в ЭТО то ситуация у Уралкали и Акрона она сильно не изменится в России, потому что вряд ли кто-либо из иностранных производителей калийных удобрений или там азотных удобрений будет готов, например, предоставлять специальные скидочные цены, как делают, например, Уралкали и Акрон для российских сельхозпроизводителей.
После вступления России в ВТО средняя ставка импортных пошлин в стране будет постепенно снижена примерно с 12 до 8%. При этом почти треть действующих ныне ставок снижаются сразу, еще примерно четверть в течение 3 лет, подсчитали аналитики инвестиционной компании «Тройка Диалог». Остальные ставки будут снижаться еще позже. Одномоментное снижение импортных пошлин затронет и многие отрасли российского машиностроения, обеспечивающих большую часть рабочих мест в российской промышленности. Аналитик компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
На мой взгляд, резкой встряски в отрасли не произойдет. Переговоры по поводу пошлин шли многие годы, и правительство старалось получить такие условия, чтобы машиностроение в целом не пострадало одномоментно. Те отрасли машиностроения, которые занимаются импортом оборудования, ну, например, авиастроение или судостроение, там, где идет сейчас существенная модернизация и где с больших объемов закупается импортное оборудование, эти отрасли выигрывают, потому что ставки на импортное оборудование снизятся процентов на 5, 7, 10.
В российском автопроме сразу снижаются те повышенные импортные пошлины, которые были установлены в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. Однако в секторе легковых автомобилей о нарастающей в связи с этим конкуренции можно говорить лишь относительно, ведь по сути речь идет об удешевлении ввоза в страну автомобилей тех зарубежных производителей, которые уже открыли в России собственные производства. При этом значительное снижение ввозных пошлин предусматривается для легких коммерческих автомобилей, конкурентов российских «Газелей», занимающих ныне почти половину этого рынка в России. Михаил Ганелин.
Что касается легковых автомобилей, автомобилей, то здесь влияние ВТО в ближайшие 3 года люди не почувствуют практически, но и через 5 лет возможно. Здесь государство сумело сохранить пошлины на высоком уровне, они несколько снизятся процентов на 5 сейчас, и потом будут снижаться очень медленно. В то же время на рынке коммерческих автомобилей ситуация более драматичная. Там снижение действительно резкое и одномоментное. В среднем пошлины снижаются с 25% до 10-15%, и это серьезная угроза для газа, для газелей. Пока, благодаря пошлинам, газели существенно дешевле, чем иностранные модели, там процентов на 30-40%. И это является их, наверное, основным конкурентным преимуществом. В случае существенного падения пошлин, конечно, ценовая разница будет существенно ниже, но, наверное, будет 15-20%. Опять же, возможно, государство ведет какие-то нетарифные ограничения на легкие коммерческие автомобили. Газели, они по-прежнему останутся самыми дешевыми машинами, не только с точки зрения цены, но и с точки зрения эксплуатации.
Одна из самых болезненных тем на переговорах России с ВТО, как и в случае большинства других стран мира, защита собственного сельского хозяйства. В итоге договорились о том, что средняя пошлина на импорт продовольственных товаров будет снижаться в России очень постепенно, с 13 до 11% в течение 8 лет. Однако главным фактором на внутреннем рынке продовольствия остается выбор самого потребителя, отмечают эксперты. Аналитик потребительского рынка из инвестиционной компании «Метрополь» Татьяна Елизарова.
Для потребителей конечные цены, которые будут в ритейле, скорее всего, будут зависеть от ценовой политики самих ритейлеров. Что касается российских производителей, ухудшится ли их положение с вступлением в ВТО, тут, скорее всего, будет зависеть от поведения потребителей, то есть будет ли также в спросе их продукция, то есть ритейлеры будут продавать то, что будет нужно потребителю. Поэтому, скорее всего, их позиция не ухудшится, а останется прежней, если их продукция будет соответствовать требованиям потребителей. Что касается, в частности, цен на мясо, цены на свинину, скорее всего, чуть-чуть упадут в связи с большим объемом импорта в Россию из-за более низких пошлин. Потребители от этого выиграют, а производители мясной продукции, их рентабельность чуть-чуть снизится, но незначительно, так как объем импорта в свинине не так велик, как, допустим, это есть в говядине. Поэтому производители свинины, скорее всего, чуть-чуть проиграют вступлением в ВТО России.
22 августа 2012 года Россия официально стала участницей Всемирной торговой организации. Переговоры о вступлении разной степени интенсивности продолжались почти 19 лет. Федеральная служба статистики обнародовала в понедельник оценки роста экономики России в первом полугодии. Они оказались выше, чем в прошлом году. Однако уже во втором полугодии, прогнозируют эксперты, экономический рост может замедлиться в 1,5-2 раза. Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 4,4% к уровню первых 6 месяцев прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В январе-июне 2011 года годовой прирост составил 3,7%. Однако нынешнее ускорение связано в основном с низкой базой оценок прошлого года, а реальный рост в этом году уже оказывается меньшим, отмечает главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орехов.
Тут немного разные истории. Для цифр первого полугодия 2011 года годовой темп роста, в том числе включая динамику ВВП за второе полугодие 2010 года. Тогда Россия столкнулась с очень серьезной засухой, и как раз слабая динамика ВВП во второй половине 2010 года, она и предопределила более слабые значения в первом полугодии 2011 года. В этом же году мы имеем более оптимистичную динамику ВВП, в том числе благодаря очень хорошему урожаю третьего квартала 2011 года и общей позитивной ситуации конца прошлого года, которая, конечно же, продолжает позитивно влиять на темп роста ВВП, в том числе и в первом полугодии 2012 года. Если же сравнивать сезонно сглаженные показатели, то рост в этом году оказался уже более слабым, чем он был в прошлом году, если смотреть именно на первое полугодие. И связано это, конечно, в первую очередь с тем, что российская экономика достигла своего потенциального уровня. Если она еще в начале прошлого года продолжала посткризисное восстановление, сейчас рост выходит скорее на долгосрочный тренд, конечно же, который демонстрирует более низкие темпы роста по сравнению с поскоречным восстановлением.
Объем внутренних инвестиций в России, динамика которых является одним из главных факторов экономического роста, за первые 7 месяцев вырос на 10,2% к уровню января-июля прошлого года, сообщил также в понедельник Росстат. Однако и этот показатель объясняется в основном эффектом низкой базы. В начале прошлого года была повышена общая ставка социальных платежей бизнеса, которая с этого года снижена. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
К сожалению, что происходит сейчас, это замедление под действием во многом внешних факторов. Ситуация в мировой экономике остается сложной, это снижает спрос на наши экспортные товары. Мы видим замедление российской экономики. В частности, мы видим отрицательные темпы роста прибыли предприятий. И это такая тревожная тенденция, которая указывает на дальнейшее замедление инвестиций, поскольку собственные средства – это основной источник для капитальных инвестиций. Поэтому здесь ситуация однозначна. Мы во второй половине этого года будем видеть замедление темпов роста инвестиций. И в целом погода, конечно, такой внушительной цифры, как 10 с чем-то процентов, мы не получим.
Розничная торговля, как отражение динамики внутреннего потребительского спроса в стране, за 7 месяцев с начала года также продемонстрировала внушительный рост, по данным Росстата, на 6,8% к уровню января-июля прошлого года. Как отмечали многие эксперты, именно этот спрос и обеспечил во многом рост в целом российской экономики в первом полугодии. Однако в прошлом году оборот розничной торговли за 7 месяцев увеличился практически так же – на 6,7% к уровню годом ранее. Тот факт, что ускорение этого роста теперь по сравнению с прошлогодним показателем оказывается минимальным, означает ли выход общей его динамики на некое плато, и что дальнейшего ускорения темпов роста объемов розничной торговли ожидать уже не стоит. Максим Орешкин, банк ВТБ «Капитал».
По сравнению с прошлым годом продажи продуктов питания растут более быстро. Опять же, ситуация 2011 года, то есть ситуация эффекта засухи, очень высоких цен на продукты питания в начале 2011 года, которые очень негативно влияли на темп роста продаж в этом секторе. С другой стороны, непродовольственные товары, темп роста в этом секторе продолжает замедляться. В начале 2011 года он был больше, сейчас он ниже, поэтому при том, что общий темп роста примерно одинаковая структура, роста в этом году она более сбалансирована. Касательно того, что стоит ожидать в ближайшее время, я думаю, мы увидим продолжение замедления темпов прироста непродовольственных товаров, и в целом розничные продажи выйдут на чуть более низкий темп роста, который будет являться неким таким долгосрочным трендом для этого показателя.
В 2011 году после замедления в первом и втором квартале с 4 до 3,7% рост ВВП России во втором полугодии резко ускорился до 5% в третьем квартале и 4,8% в четвертом. Но это стало прямым следствием низкой базы второй половины 2010 года из-за тогдашней засухи. В этом году экономический рост также замедлился к середине года с 4,9% в первом квартале до 4% по предварительным пока данным Росстата во втором квартале. Но ожидать какого-либо ускорения этих темпов во втором полугодии, как это было в 2011 году, не приходится, полагает Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
В этом году ничего подобного мы не получим. Российская экономика замедляется, это связано с внешними факторами. Этого общего тренда нам избежать не удастся. С другой стороны, возвращаясь к теме засухи, и в этом году ситуация не слишком благоприятна. И засуха еще наложится на общемировую тенденцию к замедлению экономического роста. Поэтому никакого ускорения во второй половине этого года ждать не приходится. Приходится ждать дальнейшего замедления и серьезного. То есть, если говорить о квартальных темпах роста в следующем полугодии, то они могут опуститься до уровня в 2-2,5% всего лишь.
Годовой прирост экономики России за первые 6 месяцев, по данным Росстата, составил 4,4% после роста на 3,7% годом ранее. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Может ли дешевый газ потеснить уголь в мировой электроэнергетике? Инфляция в России вновь напомнила о структурных реформах в экономике. С Сможет ли дешевый газ потеснить уголь в мировой электроэнергетике? На прошлой неделе Министерство энергетики Соединенных Штатов представило доклад, из которого следует, что объемы выбросов в атмосферу углекислого газа американскими предприятиями сократились до 20-летнего минимума, то есть уровней 1992 года. И главной причиной эксперты министерства считают переориентацию многих американских энергокомпаний с традиционного угля на природный газ, цены на который на фоне бума добычи в стране сланцевого газа только за последние 4 года упали почти в 3 раза. И если еще в 2005 году половину всей электроэнергии в США вырабатывали именно угольные электростанции, отмечается в докладе, то к марту 2012 года их доля сократилась до 34%. Еще 30% вырабатывают теперь электростанции, работающие на газе, и 19% – атомные электростанции. Однако эксперты Министерства энергетики США прогнозируют, что уже со следующего года цены на газ в стране вновь начнут расти. Если так, то когда они вырастут до определенного уровня, что энергетические компании вновь расширят производство электроэнергии на угольных станциях? Наш собеседник в Вашингтоне, руководитель отдела Института энергетических исследований Дэниел Симмонс.
Я так не думаю. В ближайшие годы, на мой взгляд, цена природного газа, и в частности сланцевого газа, будет по-прежнему оставаться низкой. А если учесть, что угледобывающая промышленность с каждым годом все жестче регулируется властями, вряд ли можно ожидать строительства новых угольных электростанций.
Многие эксперты уверены, что даже газ не есть решение для электроэнергетики на долгосрочную перспективу, и что таким решением является альтернативная энергетика. На ваш взгляд, это в принципе вопрос какого-то количества лет или скорее десятилетий?
Речь, конечно, идет о десятилетиях. Преимущество сланцевого газа в том, что его запасы огромны, и он уже добывается, и при этом цены на него низкие. Опасения, что его добыча наносит вред окружающей среде, пока не оправдываются. На сегодня известен лишь один подтвержденный случай загрязнения грунтовых вод в местах добычи сланцевого газа. Хотя, безусловно, защита окружающей среды должна оставаться первоочередной задачей. Но пока факт остается фактом. Сланцевый газ – это дешевый и чистый продукт.
В странах Запада выбросы парниковых газов закономерно сокращаются, так как они уже прошли период индустриализации в развитии экономики и переключились теперь на сектор услуг. Доля промышленности в общем объеме ВВП этих стран редко превышает сегодня 15%. Со своей стороны, крупнейшие развивающиеся страны, прежде всего Китай и Индия, период индустриализации лишь проходят, и дальнейший рост объемов их выбросов в атмосферу просто неизбежен. Поэтому, кстати, они и не присоединяются к Киотскому протоколу, как, впрочем, и Соединенные Штаты. В этом контексте получается, что единственное решение сводится вроде к тому, что развивающиеся страны ждут денежной помощи Запада, дабы закупить соответствующее оборудование и новейшие энергосберегающие технологии, причем купить там же, на Западе.
Все это правда, особенно если посмотреть на происходящее в Китае. Да, там производится сегодня очень много солнечных батарей и ветряных турбин, но электроэнергия на них практически не производится. Почти вся китайская экономика работает на электроэнергии, вырабатываемой на дешевом угле. Поэтому объемы выбросов парниковых газов в Китае и растут столь стремительно. И до тех пор, пока цены на уголь остаются сравнительно низкими, и пока не будут найдены другие столь же дешевые источники энергии, такие страны, как Китай, не станут менять структуру своей энергетики, а их выбросы в атмосферу будут только увеличиваться.
В общем и целом, по вашим прогнозам, пока цены на газ и уголь остаются низкими, любая альтернативная энергетика, солнечная, ветровая, геотермальная или на биологическом топливе, просто обречена оставаться второстепенной.
Буквально сегодня я наткнулся на очередную аналитическую статью, в которой отмечается, что развитие солнечной или ветряной энергетики тормозится именно тем, что природный газ продолжает оставаться очень дешевым, что они просто не выдерживают конкуренции с газом и что так будет продолжаться до тех пор, пока не будут найдены еще более дешевые альтернативные способы производства электроэнергии. Здесь стоит отметить, что в наиболее индустриально развитых странах ситуация несколько иная, чем в странах развивающихся. На Западе и власти, да и сами граждане предъявляют компаниям электроэнергетики гораздо более строгие требования в том, что касается охраны окружающей среды. Люди хотят чистого воздуха и чистой воды. В результате таких требований в Соединенных Штатах, например, за последние 30-40 лет уровень загрязнения воздуха снизился почти на 70%, при том, что общее потребление энергии в стране выросло почти вдвое. Такой прирост обеспечили в основном ископаемые виды топлива, а это стало возможным только благодаря появлению новых технологий. В развивающихся странах, таких как Китай, столь же жестких систем контроля загрязнения окружающей среды еще нет. И до тех пор, пока граждане этих стран не начнут предъявлять своим энергокомпаниям такие же требования, как и на Западе, эти страны будут по-прежнему полагаться на самые дешевые и самые вредные для окружающей среды ископаемые энергоносители.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Вашингтоне руководитель отдела Института энергетических исследований Дэниел Симмонс. Замедление темпов экономического роста в России к середине лета сопровождалось не только сокращением инвестиционной активности компаний из-за падения прибыли, но и снижением темпов прироста объемов розничной торговли. Оставаясь пока весьма заметными, более 5% к прошлогодним уровням, они, тем не менее, замедляются на фоне ускорившейся инфляции, отмечают эксперты. Традиционные методы сдерживания роста цен предполагают повышение процентных ставок в экономике, что делает заемные деньги более дорогими. Однако такое повышение одновременно замедлило бы и рост потребительского кредитования, а опирающийся на него потребительский спрос, по данным того же Росстата, обеспечивает в этом году 3/4 общего роста российской экономики. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Конечно, рост кредитования, особенно в розничном сегменте, в России играет достаточно ощутимую роль, на мой взгляд. Очевидно, что именно розничное кредитование позволяет подпитывать увеличение конечного спроса, который мы наблюдаем, который, в общем-то, определяет экономический рост на уровне чуть выше, чем 4%. Поэтому с точки зрения эффекта от повышения процентных ставок, это, конечно, может стать ударом для экономики, если оно будет происходить. С другой стороны, инфляция в России носит традиционно не монетарный характер, и в какой-то степени в этом году, может быть, есть отклонение, связанное с тем, что были большие расходы бюджета профинансированные, и Центральный банк должен немножко компенсировать смягчение бюджетной политики. Но в целом, вот если все-таки мы говорим про стандартную для России ситуацию, то, конечно, инфляция – это в основном инфляция издержек, не монетарная инфляция.
Центральный банк России оказывается перед классическим выбором – повышать ставки, сдерживая тем самым не только рост цен, но и всей экономики, или не повышать, пытаясь таким образом поддержать темпы экономического роста, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
С моей точки зрения, наверное, для Центрального банка все-таки обеспечение ценовой стабильности, то есть контроль над инфляцией, должно быть приоритетом. Попытка поддержать экономический рост через низкие процентные ставки не обязательно обернется таким ростом. С другой стороны, текущий уровень ставок существенно выше текущего уровня инфляции, поэтому, на мой взгляд, вопрос о повышении ставок, ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе, он не стоит остро для Центрального банка. Особенно учитывая то, что последние тенденции по инфляции говорят о том, что инфляция в основном движется продовольственными ценами, она связана с ростом глобальных цен на продовольствие и с более низкими объемами урожая из-за засухи в России в этом году. Процентные ставки на такую инфляцию никак не скажутся. То есть, скорее всего, рост цен, вызванный ростом цен на продовольствие в России, он продолжится, вне зависимости от того, какие будут ставки.
В странах Европейского Союза или в США у финансовых властей в нынешней ситуации арсенал традиционных инструментов стимулирования роста экономики уже фактически исчерпан, признают европейские и американские эксперты. В России же некие резервы монетарной политики еще сохраняются, предполагает Наталья Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Мне представляется, что в России этот потенциал еще есть. Почему? Потому что мы, в общем-то, видим, что рост кредитования в значительной степени опирается как раз на подпитку ликвидности от Центрального банка. С начала года Центральный банк выдал российским банкам, я имею в виду объемы репо, предоставленные регулятором, больше, чем на 1 000 000 000 рублей. Очень значительные вливания были сделаны, и именно это позволяет удерживать темпы роста кредитования. Это отличает Россию от западных стран, где, несмотря на значительное увеличение балансов центральными банками, то есть несмотря на прямую эмиссию и тоже выделение значительных кредитов в поддержку банковского сектора, там, к сожалению, это не транслируется в увеличение конечного кредитного рычага. То есть там домохозяйства и компании настолько закредитованы, что они не могут больше брать кредиты. В России ситуация другая. Здесь кредитное плечо небольшое, и деньги центрального банка, они распространяются в экономику. С другой стороны, мы так же, как и другие страны, конечно, должны использовать меры структурного характера для того, чтобы это не закончилось быстрой инфляцией. То есть, иными словами, нужно не только давать деньги в экономику, но нужно, с другой стороны, создавать возможности для инвестиций и для увеличения объема производства.
Без структурных перемен в российской экономике ее дальнейший рост будет по-прежнему зависеть в основном от мирового спроса на энергоносители, в том числе и внутренний потребительский спрос, во многом отражающий приток в страну нефти долларов, говорит Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие».
Если же смотреть фундаментально, то в России есть еще такой дополнительный серьезный источник для роста экономического, связанный с структурными реформами в экономике. Это сложный вопрос. Правительство уже много лет это обсуждает, об этом делается заявление. Но пока, к сожалению, мы большого прогресса в этой области не наблюдаем. Это вопрос, связанный с уменьшением доли государства в экономике через приватизацию. Это вопрос, связанный с устранением барьеров для инвестирования в Россию частных денег. Это вопрос развития инфраструктуры, которая, в общем, оказывает поддержку такого рода инвестиционным притокам. Если мы будем видеть более существенный прогресс в области реформ, то, в принципе, за ним может последовать приток частного капитала в Россию, как российского, так и зарубежного, что может стать серьезным фактором роста. Но это вопрос сложный и в немалой степени политический.
В России в июле, по данным, представленным в понедельник Росстатом, отмечено не только новое сокращение инвестиционной активности компаний и предприятий, но и замедление роста розничной торговли из-за инфляции, даже на фоне рекордного пока расширения потребительского кредитования. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень озабочены этим судебным решением.
Санкционированная акция на площади Ленина приняли участие.
Представители оппозиции предполагают, что окончательное решение
это
суда будет зависеть
боевиков,
от позиции.
Были повреждены вертолет сил НАТО и военный самолет С-17.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».